Итак, мы с вами закончили изучение первого круга физики. Это была своеобразная экскурсия по физической науке. Очень серьезных задач мы не решали. Некоторые положения я вам просто докладывал и просил принять их на веру. А сейчас мы начинаем изучение физики сначала, с самых первых шагов, с азов, но только на другом уровне. Теперь уже все, что я вам буду рассказывать, или, по крайней мере, почти все, будет доказываться строго. Математический аппарат, которым мы будем с вами пользоваться, будет значительно богатый, а это даст нам возможность решать гораздо более интересные задачи. Так что приготовьтесь очень серьезно поработать. И работать мы будем целых 3 года в 9 классе, в 10 классе и в 11. И снова мы будем изучать механические явления, тепловые, электрические, магнитные, световые явления. И снова мы будем заканчивать изучение физики курсом атомной и ядерной физики, но только на совершенно другом уровне. Вы познакомитесь с такими вещами, которые сейчас пока что даже не можете себе вообразить. Например, вы узнаете, что электрон обладает свойствами волны. Вы узнаете, что при очень высоких скоростях движение тел не подчиняется привычным законам механики, что скорость света – предельно большая скорость. Все это вы узнаете, но не сейчас, а гораздо позже. А сейчас мы начинаем физику сначала, и поэтому первое, о чем пойдет речь, это физические величины и их измерения. Тема, которую мы с вами начинаем. Тема урока. Физические величины и их измерения. Точка. Точность физических величин. Точность физических величин. Физические величины и их измерения. Точность физических величин. Домашнее задание. Конспект. То, что мы сегодня с вами запишем на уроке. Кроме того, мы с вами начинаем изучать способы определение точности физических величин и как можно эту точность изобразить. Тот раздел, который мы будем называться, это так называемая теория погрешностей. Мы будем ею пользоваться при выполнении лабораторных работ. Теперь нам не нужно будет просто привести значение какой-то физической величины, а нужно будет не только указать это значение, но и рассчитать точность. Для того, чтобы с этой задачей справиться, будет дополнительный учебник. Он выложен у нас на классном сайте. Это приложение к учебнику физики автора Пинского. И вот по теории погрешностей, я так назову это, теория погрешностей, смотри классный сайт класса, выучить параграф 74, там же, в этом же учебнике, упражнение 74.1, 74.1-74.4 и выучить, кто еще этого не сделал в 7 классе, выучить таблицу десятичных приставок. Ту таблицу, которая у нас в кабинете вот здесь висит, вы должны свободно владеть десятичными приставками в пределах от пико, то есть 10 в минус 12, и до тера, 10 в плюс 12. Более крупные и более мелкие величины, если вы не будете знать на зубок, это не страшно, они редко встречаются. А вот величины, начиная от пико и заканчивая тера, нам постоянно будут встречаться во время работы. Вот таково домашнее задание. Ну а теперь физика изучает природу. Но как она это делает? Помните, мы говорили, что сначала ученые наблюдали, Потом, для того, чтобы объяснить то, что они наблюдали, они почувствовали, что необходимо каким-то образом вмешиваться в физические явления. Как называется изучение физических явлений в искусственно созданных условиях? Пожалуйста. Эксперимент. То есть от наблюдения физики перешли к эксперименту. Эксперименты позволили выдвинуть какую-то гипотезу о том, почему явление происходит так или иначе. Для подтверждения этой гипотезы или для ее опровержения люди ставили новые эксперименты, а потом на основании этих экспериментов физики или, скажем так, естествоиспытатели строили теорию, то есть какую-то математическую модель, математическое описание. Следовательно, для того, чтобы можно было изучать окружающий нас мир, нам необходимо пользоваться математикой. А математика оперирует с какими-то величинами, с числами. И вот сейчас мы с вами поговорим, как же появились в физике физические величины и что означает измерение. Представьте себе следующую ситуацию. Вы обсуждаете, ну, например, погоду. И вы говорите, ой, сегодня холодно, вот сегодня прохладное сентябрьское утро, в отличие от прошлого дня. А насколько это холодно? Когда вы говорите холодно, у вас возникает ощущение, которое знакомо вам на основании жизненного опыта. Жара – это тоже какое-то ощущение. Легкий – тоже какое-то мышечное ощущение у вас возникает. Тяжелый, длинный, короткий. Но представьте себе такую ситуацию. Вот сегодняшним сентябрьским утром в Одесском аэропорту приземлилось два самолета. Один прилетел из Гренландии, а второй прилетел из Эквадора. Гренландия находится далеко на севере, а Эквадор, само название, говорит о том, что находится на экваторе Земли. И вот выходят пассажиры из самолета, что прилетел из Гренландии, и говорят, ух, какая жара в Одессе, им жарко. А жители Эквадора выходят, и их знобит от холода, потому что им холодно. Но ведь на самом деле тепловые условия и для жителей Гренландии, и для жителей Эквадора абсолютно одинаковые. Они вышли в одном и том же месте в Одесском аэропорту. Значит, то, что холодно для одних, жарко для других. То есть ощущение зависит от того, кто ощущает. Другими словами, понятие тепло и холодно пока что остается субъективным, то есть зависящим от наблюдателя, от того, кто испытывает это ощущение. А каким же образом можно сделать так, чтобы все люди получали одинаковый результат, одинаковую информацию о состоянии атмосферы, например, в Одесском аэропорту?
Ввести величину.
А что это значит, ввести величину? Чем отличается физическая величина от просто физического понятия? Вот холодно-тепло – это физическое понятие. А что значит, что мы вводим физическую величину? Пожалуйста, Саша.
Оно имеет какое-то точное значение, которое одинаково для всех, а физическое понятие, оно как бы относительно.
Так, физическое понятие просто так зависит от свойств наблюдателя, да, от его привычки, от его образа жизни. А физическая величина – сказать, что она имеет точное значение, это не... А что значит точное?
Ну,
как мы описываем его?
Оно не зависит от наблюдателя.
Не зависит от наблюдателя, но мы описываем его с помощью числа. Так вот, оказывается, что физическая величина – это физическое понятие, которое выражается с помощью числа. А как выразить физическое понятие с помощью числа? Что надо сделать?
Измерить.
Измерить, провести измерение. Тогда мы можем сформулировать, что такое физическая величина. И давайте запишем. Физической величиной называется физическое понятие. Физической величиной называется физическое понятие, выраженное числом. Физической величиной называется физическое понятие, выраженное числом в процессе измерения. Выраженное числом в процессе измерения. Физической величиной называется физическое понятие, выраженное числом в процессе измерения. выраженное числом в процессе измерения. Если величину нельзя измерить, то бессмысленно вообще этой величиной пользоваться. То есть физическая величина имеет право на жизнь, только если существует способ измерения этой физической величины. И вот давайте подробнее поговорим, что же такое измерение. Что называется измерением? Что значит, например, что мы измерили вот ширину этого стола? Пожалуйста, Игорь.
Мы ее сравнили с неким эталоном.
Мы ее сравнили. А что такое эталон? Это слово еще не появилось в нашем курсе. Ребята, обратите внимание, каждое новое понятие сейчас, при втором круге изучения физики, у нас должно будет опираться на предыдущее понятие. Слово эталон сегодня еще не прозвучало, хотя прозвучит. Значит, физическое измерение это что? Это сравнение, но с чем?
С чем-то постоянным.
С чем-то постоянным. Вот, пожалуйста, Андрей. С какой-то величиной, принятой за единицу. Замечательно. Вот, например, вам необходимо проверить, пройдет ли этот стол в дверной проем вашей квартиры. Вы идете на рынок или в мебельный магазин и хотите приобрести стол. Но он такой красивый, но слишком большой, и вы не уверены, что он поместится в вашу дверь, что вы его внесете в квартиру. И у вас с собой ничего нет. Как поступить? Нужно взять, например, и посчитать, сколько раз ваша 5 это вот это расстояние, 1, 2, 3, ну примерно 3,5 пяди. На этом расстоянии, на этой ширине укладывается 3,5 пяди. Потом вы приходите домой. С первого раза рисковать не стоит. Вы приходите домой или заранее дома, перед тем, как идти в магазин, измеряете в тех же пядях ширину дверного проема. И оказывается, что здесь 3,5 пяди, а дома ширина двери, например, 5 пядей. Пройдет стол? Пройдет. Но при этом вы что делали? Вы сравнивали длину стола с вот этим расстоянием. Можно взять, например, 5 мою. А можно взять 5 ребенка, которое меньше, и результаты будут разными. Можно взять в качестве единицы длину авторучки. Важно, чтобы при обоих измерениях у нас была одна и та же величина. Но мы же не можем пользоваться разными пядями, если мы хотим построить физическую науку. Потому что в научном журнале вы не можете описать, например, что у вас была установка, в которой использовался, допустим, там проводник длиной 4,5 пяди. Вам нужно, чтобы все люди в мире понимали, что такое эта пядь. То есть нам необходимо использовать какую-то единицу, которая является общепринятой. Которая является общепринятой. Тогда мы сможем проводить измерения. Итак, что же такое измерение? В первую очередь это сравнение физической величины с чем? С точно такой же физической величиной, но только принятой за единицу. Мы говорим с однородной физической величиной, принятой за единицу. Мы же длину сравниваем с длиной. Итак, это и есть измерение. Записываем. Измерением называется процесс. Измерением называется процесс сравнения физической величины. Измерением называется процесс сравнения физической величины с однородной величиной, принятой за единицу. Процесс сравнения физической величины с однородной величиной, принятой за единицу, с однородной величиной, принятой за единицу. С однородной величиной, принятой за единицу. А что же принять за единицу? Ну, например, можно поступить так. Нам нужен какой-то определенный отрезок длины, если речь идет об измерении длины, который мы будем условно считать единицей. Для этого нужно какое-то что-то такое особенное, важное. И вот взяли, например, длину стопы короля Англии. И приняли ее за единицу. Король все-таки. На всю страну один. И назвали эту единицу фут. Вот так. Но ведь можно пользоваться и другими единицами. В других странах пользуются такой единицей, как локоть. У всех людей примерно одинаковое это расстояние, но точность, конечно, очень невысокая. Потом король умрет, и фут что, менять нужно будет? Ну, конечно, договорились, чему он равен, но это все-таки еще не очень строгое определение. Нужно изготовить устройство, которое позволяло бы хранить единицу физической величины и воспроизводить ее. И вот это устройство мы и назовем тем словом, которое Игорь сегодня уже упомянул – эталоном. Эталон – это устройство для хранения и воспроизведения единицы физической величины. Давайте запишем это определение. Эталон-это – устройство для хранения и воспроизведения, устройство для хранения и воспроизведения единицы физической величины. Устройство для хранения и воспроизведения единицы физической величины. Единицы физической величины. Для хранения и воспроизведения единицы физической величины. Ну и самые распространенные физические величины — это длина, время и масса. Вот, например, как устроен эталон длины. Первый эталон длины назывался метром. Он был создан в 1793 году, во время Французской революции, когда французы, в общем-то, хотели повернуть мир к лучшему, к порядку, и придумали такой способ. Они очень тщательно измерили длину меридиана, проходящего через Париж, и договорились, что один метр это будет 1/40 миллионная длины парижского меридиана. Они взяли такой вот стержень, ну, он имел довольно замысловатую форму, я вам покажу его, изображение профиля, нанесли две риски, и риски, то есть две царапинки, и вот сказали, вот это ровно метр. Понимаете, когда вводится эталон, то обязательно требуется соглашение. Мы договариваемся, что вот это расстояние равно ровно 1 метру. Не примерно 1, а точно 1. Это единственный предмет, точнее, единственное тело, расстояние между метками, на котором в точности равно 1 метру. Вот этот эталон хранится по сей день под Парижем в городке, который называется Севр. Но каков недостаток этого эталона? Он точный или нет?
Точный.
Он абсолютно точный. Но у него есть очень важный недостаток. Он может потеряться. Ничто не вечно среди этого мира, в этом мире макроскопических тел. Но скажите, а если все-таки во Вселенной какие-то объекты, которые, во-первых, не страшно потерять, а во-вторых, они все одинаковые? Атомы. Например, все атомы водорода абсолютно одинаковые. Электрон и протон. Все протоны на свете абсолютно одинаковые. Все электроны на свете абсолютно одинаковые. Оказывается, на 4-м курсе университета вам, если будете изучать серьезную физику, докажут, что если бы один электрон можно было бы отличить от другого, то мир просто бы развалился. Например, не было бы магнитных явлений.
Не было бы и...
Они были бы разные, так? Но из-за того, что все электроны абсолютно одинаковые, и все протоны абсолютно одинаковые, все атомы водорода абсолютно одинаковые. Конечно, их можно в разные состояния приводить, но состояние, например, с наименьшей энергией у всех атомов водорода абсолютно одинаковое. И точно так же все атомы одного и того же химического элемента, данного изотопа, тоже абсолютно одинаковые. Значит, если мы хотим изготовить эталон, который не страшно потерять, который можно всегда воспроизвести, нужно основываться на свойствах атомов. И вот одно из свойств атомов – это при определенных условиях светиться. А свет – это волна. А волна характеризуется какой величиной?
Длиной.
Так вот, оказывается, что современные эталоны длины, правда, они уже не современные, опираются на длину волны излучения, которая испускается атомами при определенных условиях. Например, вот, смотрите, сейчас мы выведем на экран изображение. видно вам? Вот это эталон длины, такой, как в Париже. Вот такой профиль. На нем нанесены две риски, расстояние между которыми в точности равно 1 метру. Вот немножечко укрупню. А вот совсем другое устройство. Это тоже эталон длины, но только это целая установка. Здесь есть газоразрядная трубка, наполненная газом. Этот газ заставляют светиться и отмеряют определенное количество длин волн, испускаемого этим газом излучения. И сравнивают эталон парижский с количеством длин волн, которые испускают эти атомы. Это атомы криптона 86. И вот за 1 метр принимается следующее. 1 метр – это длина, которая равняется 1 миллион. Этого не надо запоминать, но просто запишите в качестве иллюстрации. 1 650 763 73 сотых длины волны. Излучение при переходе между двумя состояниями, которые обозначаются 2P10 на 5D5. Что это значит, вы узнаете, когда будете изучать серьезно атомную физику. Значит, при изменении состояния атомов криптона изотопа 86 происходит испускание излучение. И вот если собрать вот столько длин волн с помощью очень сложного прибора, который называется интерферометр, то вы получите расстояние в 1 метр. Атомы криптона не страшно потерять. Можно его всегда снова получить и изготовить эталон. Получается, что можно изготовить даже не один, а несколько эталонов. В каждой стране свой государственный эталон. Точно так же нам требуется и эталон времени. Но вот тут возникают сложности. Ведь, ребята, время-то, в отличие от метра, который можно вот положить на стол перед собой, время все время течет. Тогда что же можно использовать, какое физическое явление можно использовать для создания эталона времени? Артем?
Если у нас есть эталон скорости, например, скорость света, и эталон длины, то можно...
Так, хорошая мысль. Если у вас есть эталон длины и эталон скорости, об эталоне скорости мы поговорим сейчас, то можно сделать эталон времени. А если бы у нас не было эталона скорости, можно сделать самостоятельный эталон времени, Игорь?
Сделать часы, которые и одно деление как бы будет эталоном.
Отлично. А как сделать часы? Что в этих часах самое главное? Рома.
Какие-то колебания.
Какие-то колебания. А что такое колебания?
Периодические изменения.
Это периодические. Что такое периодические изменения? Правильно, правильно. Мы должны теперь каждое слово пояснить. Мы еще не знаем, что такое периодические. Что значит периодические? Повторяющиеся. Значит, для создания эталона времени нам необходимо использовать какие-то повторяющиеся явления. И вот одно из повторяющихся явлений, которое лежало в основе эталона времени в свое время, это было вращение земного шара. Но потом оказалось, что время одного оборота земного шара меняется. Земля вращается все медленнее и медленнее, потому что ее тормозит, например, Луна. Это так называемое приливное трение. А как узнали, что вращение Земли замедляется? Построили другой эталон, более точный. И в основе этого другого эталона опять-таки лежали процессы в атомах. На этот раз это процессы в атомах цезия. В качестве эталона времени используются колебания электромагнитные, которые происходят в атомах цезия. Опять-таки атомы цезия можно всегда получить, поэтому такой эталон можно изготовить в нескольких экземплярах, и все они будут давать одни и те же значения времени. И вот в качестве цезиевого эталона использовали сначала очень сложное устройство, Сейчас я вам покажу его фотографию. Это был наш эталон длины. А вот эталон времени. Цезиевы, дядя там просто часы показывает, чтобы намекнуть на то, что это именно эталон времени. Вот. А вот слева от дяди, относительно вас, целая научная установка, которая предназначена для отмеривания определенного количества колебаний в атомах цезия. Это цезиевый эталон. Но оказывается, что этому эталону уже довольно много лет. Дело в том, что сейчас электроника развивается настолько бурно, что можно изготовить эталон, обладающий точно такими же свойствами, но помещающийся, посмотрите где, микросхема. В этой микросхеме тоже эталон времени, цезиевый эталон. Такие микросхемы летают теперь на спутниках GPS. Они являются задатчиками времени для очень точного определения положения тел на поверхности Земли. И если вы хотите узнать точное время, то лучше всего включить GPS-навигатор. Он даст вам самое точное время. Между прочим, многие наземные службы, например, службы, которые определяют точно положение искусственных спутников Земли, используют GPS-спутники в качестве задатчиков времени. Самый дешевый способ использовать так называемые атомные часы. Атомные часы. Атомные часы, в принципе, можно изготовить и небольшими, то есть их можно даже носить, может быть, на руке, но в этом нет особой необходимости. Для повседневной жизни нам такая точность не нужна. Но есть еще одна проблема. Эталон массы. И вот эта проблема до сих пор еще не решена. Дело в том, что до сих пор за эталон массы принят эталон, хранящийся в севре, и масса этого эталона принята как 1 килограмм. Это цилиндрик из платино-иридиевого сплава, высота и диаметр его 39 миллиметров. Он хранится под тремя колпаками, чтобы он не покрывался пылью. Вот как он выглядит. А, это еще один вариант эталона времени. А вот как выглядит эталон массы. Видите, под тремя колпаками хранится этот эталон. Если его достать, а делается это очень редко, то вы увидите вот такой вот цилиндрик. Это самый неудачный эталон, потому что его все-таки можно потерять. Ну а что же было бы более удачным эталоном, который было бы не страшно потерять? Какую идею вы предлагаете заложить для изготовления современного эталона массы? Пожалуйста, Артем.
Снова взять атом чего-то.
Конечно, снова взять атом. У каждого атома вполне определенная масса. Значит, а почему не берут атомы? Их очень трудно сосчитать. Но эталон будущего – это эталон, о котором можно было бы сказать, что 1 килограмм – это масса такого-то, такого-то определенного очень большого числа атомов какого-то изотопа, какого-то химического элемента. И вот претендентом на изготовление эталона массы является кремний. Вот, например, это неофициальные эталоны массы, но за ними, возможно, будущее. Вот такой кремниевый шар. И идея использования кремниевого эталона состоит в том, что количество атомов в нем уже как-то подсчитано. Это эталон не настоящий, то есть он неофициальный. Вот их несколько штук даже, видите? Они вот таким образом хранятся. Вот что такое эталон массы. За эталонами, работающими по такому принципу, будущее. Ну и, наконец, еще. Оказывается, если сравнивать точность эталона длины с точностью эталона времени, то победит эталон времени. То есть эталон времени точнее, чем эталон длины. То есть измерять время люди умеют с большей точностью, чем длину. Поэтому, если в природе существует какая-то скорость, значение которой абсолютно точно известно, то нам не нужен эталон длины. Зная эталон скорости и зная эталон времени, мы можем получить любое значение длины. Что же является такой уникальной скоростью, которая неизменна? Вы, наверное, догадываетесь. Илья? Это скорость света.
А как можно сравнивать точность эталонов?
Точность эталонов?
Это же эталон, это единица, это самая точность.
Нет, дело в том, что ты, когда изготавливаешь эталон, ты можешь сказать, что вот это метр, но если в атомах произойдут какие-то изменения, ну, если вдруг, например, изменится сила тяжести, то эталон будет работать чуть-чуть по-другому. Вопрос, кстати, очень хороший. Эталон не должен быть подвержен никаким изменениям. Так вот, оказывается, например, та же сила тяжести, и это экспериментально было доказано, влияет на поведение атомов. Есть такой эффект Мёсбауэра, за который в свое время была получена Нобелевская премия. Там использовалось то обстоятельство, что скорость протекания процессов у поверхности Земли, где сила тяжести чуть-чуть больше, и на высоте несколько там, десяток метров над Землей, она немножко разная. Это так называемое гравитационное красное смещение. Так вот, самый точный эталон все-таки это эталон времени. А самый точный эталон скорости – это скорость света. Но только нужно обязательно добавить скорость света в вакууме. Скорость света в вакууме измерялась многократно. Как это делалось, мы с вами будем изучать в 11 классе. И в конце концов, люди просто, после того, как появилась теория относительности и было выяснено и экспериментально подтверждено, что скорость света в вакууме, мало того, что она всегда постоянна, мало того, что она максимальная скорость распространения сигналов в природе, она еще и не зависит от того, в какой системе находится наблюдатель. И скорость света, c, в любой системе отсчета, скорость света в вакууме равняется 299 792 458 метров в секунду. Точно! Они измеряли скорость, основываясь на измерении длины и времени физики. Ну а потом решили, что давайте мы договоримся, что раз скорость света имеет абсолютно постоянное значение, так давайте договоримся, что она будет ровно столько же. То есть раньше тут стояло плюс-минус там 1,2 метра в секунду, последнее значение. А потом в 1983 году на международной какой-то, на какой-то встрече метрологи договорились, раз скорость света всегда одна и та же, давайте договоримся, что она равна настолько. И тогда эталон длины у нас будет представлять собой комбинацию эталона скорости, скорость света, естественный, природный эталон, и эталона времени. И тогда получается у нас эталон длины.
Именно вот это вот число, почему, допустим, если это берут за эталон, не приняли 300 миллионов, а именно вот так вот, как измерили именно вот такое вот число?
Это сделано... Здесь не ровно 300 тысяч, потому что это результат измерений, основанных на других эталонах, на эталоне длины. То есть раньше говорили как? Вот у нас есть точный эталон длины, а это приближенное значение скорости. А потом догадались, что на самом деле скорость имеет постоянное значение, а эталон длины, он имеет недостатки. И поэтому отказались от эталона длины, закрепив вот это значение. Закрепив вот это значение. Вот такова идея создания современных эталонов. Ну что ж.
А вот если меняется, к примеру, сила тяжести, то получается, что эталон времени тоже точно не можно сказать, потому что вручную мы это вряд ли почитаем, а для механизмов, которые, скажем так, это измеряют, будет тоже не точно.
Если честно, да, то сила тяжести действительно влияет на работу эталона. Это так, это экспериментально было доказано. Собственно говоря, поэтому он и не является абсолютно воспроизводимым. То есть, если мы сделаем два абсолютно одинаковых эталона, один находится выше, другой ниже, то тот, что выше, будет идти чуть-чуть быстрее, чем тот, что ниже. Но это чуть-чуть настолько мало, что можно эту неточность отбросить и считать, что вот у нас это точное значение секунды. Определенное количество колебаний в атомах, например, цезия. Ну хорошо, так давайте мы очень немножко отвлеклись, вернемся к тому, о чем идет речь. Физическую величину мы можем использовать только если существует способ ее измерения. Способов может быть несколько. Ну, например, вот такой немножко шутливый пример. Можно ли ввести такую физическую величину, как лень человеческая? Можно, если вы придумаете способ измерения лени. Вот предложите какой-нибудь способ измерения лени. Пожалуйста, Андрей.
Минимальное расстояние, которое лень пройти.
Минимальное расстояние, которое лень пройти? Тогда лень будет измеряться в метрах. Так? Ладно, еще способ. Какое время?
Время,
которое... Вот тебя попросили вынести мусор. Так?
Время,
которое нужно тебя уговаривать, чтобы ты, наконец, вынес мусор. Значит, лень можно измерять в секундах. Лень можно измерять еще как-нибудь, пожалуйста. В джоулях. А какой способ измерения тогда?
Энергию, которую тебе как бы лень произвести.
Скажем так, это минимальная работа, которую ты еще можешь произвести. Значит, лень можно измерять в джоулях. Хорошо. Так, ну, в конце концов, лень можно опустить. В тебях. Да, между прочим, можно придумать эталон лени, взяв в качестве эталона какого-то ленивого человека. Но это неудачный эталон, потому что человек не вечен. Но можно, например, измерять лень в разах. Сколько раз нужно тебя попросить? Отсюда мы делаем какой вывод? Это я не случайно такой привел пример.
Лень не измерить.
Измерить лень можно разными способами, а значит, можно использовать различные единицы для измерения лени, как и любой другой физической величины. Например, количество теплоты. Когда-то раньше измеряли в калориях. Одна калория – это количество теплоты, которое необходимо для того, чтобы 1 грамм чистой воды нагреть на 1 градус. Но мы с вами пользуемся единицей количества теплоты – джоуль, потому что разные способы измерения количества теплоты. Точно так же существуют разные единицы длины – метр, фут, ярд, дюйм и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому для того, чтобы физика развивалась во всем мире на одном языке, предлагается международная система единиц. Она и называется SI. Система международная. System International. Мы говорим SI. Система интернациональная. И вот в этой системе есть основные единицы. Их 7. Мы пока с вами будем иметь дело с 3 единицами. Это с единицей длины, с единицей времени и с единицей массы. И вот как раз система, международная система единиц, происходит от метрической системы мер, которую придумали французы. В основе этой системы лежит метр, эталон которого есть у французов, килограмм, который есть тоже у французов, и единица времени – это определенная часть по французской системе, определенная часть времени, в течение которого Земля совершает один оборот. Теперь это все уже другие эталоны. Но это первоначально были первые эталоны. И вот, пользуясь вот этими основными единицами, мы можем получать производные единицы. Каким образом? Если у вас маленькая длина, вы же ее не будете измерять в метрах. Вы ее будете измерять в сантиметрах, миллиметрах. И вот как раз метрическая система мер в основе имеет какую-то единицу и ее производные, которые образуются с помощью десятичных приставок. Таких как милли, микро, санти, нано, пика. Это если нужно измерить какие-то малые величины. И наоборот, для измерения больших величин кило, гига, мега и так далее. Таким образом, в основе лежит какая-то одна единица и ее производные, которые образуются с помощью десятичных приставок. Поэтому я и прошу вас к следующему разу, на завтра, уже хорошо помнить, выучить таблицу десятичных приставок. У нас будет физический диктант не завтра, на котором вам нужно будет уметь пользоваться таблицей десятичных приставок. Ну а теперь перерыв.